Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Теперь поговорим о событиях минувшей недели. Ну и я уж не знаю, понравится вам это или нет, но нельзя пройти мимо такого события, как сегодняшнее поступление заявлений нашему президенту с просьбой не... Ну, то есть какое-то количество есть. То есть люди просят президента не избираться на очередной срок. Я не знаю, уж как-то они это мотивируют или нет. Соответственно, если у вас будут какие-то соображения, я их с удовольствием тоже выслушаю по телефону 495-7373-94-8 или +7 925 88 88 94-8 СМС и, соответственно, на Телеграм говорит МСК-бот. То есть, смотрите, какая здесь получается штука занятная. Ровно на этой неделе, я уж не знаю, почему это было опубликовано, но это было опубликовано в новостных лентах. Следующая статистика. Россияне, 32% россиян назвали главной неудачей Владимира Путина борьба с коррупцией. Согласитесь, это, ну, серьезная претензия. Это претензия серьезная, это серьезный повод, видимо, для недовольства, которое... Ну, по сути дела, вот транслировали те 500 человек, которые сегодня принесли свои заявления. При этом примерно столько же россиян назвали его же неудачей попытка повысить уровень жизни населения, повышение зарплат и пенсий, и где-то 26% обобщенно говорят о, ну, провале экономической политики, по сути дела. То есть говорят о том, что в экономике нет никаких достижений, и все достижения, они лежат совершенно в иной плоскости. А плоскость, это нам всем известно, это скорее внешняя политика. Но ведь посмотрите, что получается. Вот если в какой-то момент было такое оживление имени «Крым наш», и люди испытывали там приступ гордости, патриотизма, ощущение величия собственной страны и вот всех тех вещей, которые важны для каждого гражданина, то сейчас вот таких острых переживаний по поводу нашей внешней политики уже нету. Все как-то немножечко подостыли и подустали, я так полагаю. А вот это ощущение того, что а с нашей-то жизнью происходит как-то что-то не очень хорошо, вот оно, по сути дела, таким образом проявляется. И, на мой взгляд, это очень странно. Вот такая картина коммуницируется с той поддержкой президенту, о которой нам говорят, да, когда говорят про 80%, это плохо коммуницируется с процентом голосующих за президента на предыдущих выборах, ну и, возможно, с процентом, который окажется на тех выборах, которые мы ожидаем в 2018 году. Туманёшка спрашивает, холодильник победил телевизор, а Диме говорит, ну и тему вы подняли, сейчас вас патриоты заклюют. Ну, может быть, отобьемся как-нибудь. Ребят, это же вы сами и говорите, это же я придумала эти цифры, я эти цифры всего-навсего списала из компьютера, поэтому, как это говорится, что на зеркало пенять. Ну, давайте послушаем ваше мнение. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, да?
Да, Михаил. Ага. Да. Я вот по коррупции, да. Коррупция, конечно, это понимаете, но дело в том, что ему силовые подчинены все эти ведомства, да. Но они же и пропитаны, понимаете, коррупцией этой. Он не может там особенно ничего дергаться. Он делает то, что может, понимаете.
Почему не может? А вот скажите, это беспомощность такая, вы считаете?
Да не беспомощность. Я же объясняю, что там, если как бы генералов ФСБ сажают, а бы прочих, понимаете, там, Ну, то есть там все, все, аппарат весь прогнил. Он, понимаете, он не может как бы, ну, больше сделать, чем он делает вот в данной ситуации.
Ну, то есть создана заведомо коррупционная система. Вы это
не имеете
создана, в виду?
Она не создана, она образовалась, понимаете, вот в течение энного количества лет.
А какого? А вот какого, как на ваш взгляд, какой срок?
Ну, это со времен Ельцина, когда вот это все здесь, это вот, ну, с 90-х годов, понимаете, все это. Ну, почему, думаете, все это там произошло? Это же переворот антиконституционный произошел тогда. Это же даже КГБ даже не рыпнулось, когда снимали Феликса, снимали, понимаете,
да, Георгиева. Да, да. А скажите,
ну, а
пожалуйста...
Потому что это КГБ было все организовано, а потом все это из-под контроля вышло, понимаете? Потому что Горбачев всем уже настолько там остогрыз тогда, понимаете?
А у меня такой вопрос еще, Михаил. Вот на ваш взгляд, неужели за 17 лет нельзя было ничего изменить?
Ну,
если на это была бы политическая воля.
Предпосылки были. Там же уже вот этот тот аппарат, который безподотчетен был, вот этот КГБ, да. Вот. Оттуда же все и пошло. Вы думаете, что вот эти Гелендвагены, все это тянется все оттуда, все, понимаете? Все
а вот смотрите, вот прямо на ваше высказывание реагирует 346-й и говорит, что вы адепт теории о том, что царь хороший, а бояре плохие.
Да не царь хороший, наш народ очень долго, он же пришел когда, да, он был молоденький, не оперившийся, понимаете, без команды, без всего. И мы фактически за свой счет, как бы он вырастал, как учился на собственных, он же пришел-то неподготовленный. А сейчас, когда он уже возмужал, оперился, стал на крыло, ну что его менять, зачем, понимаете? А он сейчас заложник тоже этой ситуации, понимаете? Вот почему Медведев, да, вот Медведев, он, у него единственный недостаток, я скажу, какой. Вот а некоторые ставят ему достоинство, а я считаю, что недостаток. Он как бы не меняет своих, не сдает. А вот
да,
своих,
да.
Он, своих он, понимаете, не делит. Вот он не может поделить своих и своих, то есть своих и народ. У него народ должен быть в первую очередь свой, понимаете? Вот кто. А второй очередь, там, ближний круг уже. А у него все это наоборот переставлено.
Да, Михаил, всегда. Спасибо большое. Это вы очень верно подметили. У нас даже есть в психологии такой термин «верность как черта характера». И это... безусловно, присущий Владимиру Владимировичу, он своих не сдает, он своих прикрывает всячески, и вот вся эта история с Медведевым, она все это подтверждает. Кстати говоря, у меня и на это есть процент. То есть 39% россиян опрошенных как раз говорят о том, что он осуществляет назначение на государственные посты именно на основании личной преданности, то есть в большей степени на основании личной преданности, нежели на основании компетентности и профессионализма. И совершенно очевидно, что это медаль о двух сторонах, которая может иметь положительные и отрицательные стороны. Да, я вижу ваши звонки, сейчас приму. Я единственное хотела бы запустить голосование. Вот давайте наше собственное маленькое голосование. Такое вот коротенькое. Итак, вы просили бы Владимира Владимировича не идти на следующий срок? Вот вы бы присоединились к тем, к той жалкой кучке экстремистов, которая сегодня там бродила со своими заявлениями. Значит, если бы вы присоединились, 134-21-35, вы считаете, что достаточно. И 134-21-36, нет, я бы не присоединился к таким просьбам. Я считаю, что он должен идти на очередной срок. Какой по счету уже, наверное, многие... запутались. Итак, 134-21-35. Да, я против того, чтобы он еще раз избирался. И 134-21-36. Нет, пускай избирается. И вот, собственно, мечта, она как раз только что написала. Так, и вы давайте голосуйте потихонечку за вы или против. Можете каким-то образом это аргументировать. Но вот мечта сказала, вот я нашла вас. Прошу президента избираться на следующий срок и победить. 830-й, дай бог ему здоровья и спортивного долголетия, пусть борется за пост в очередной раз, мы победим его в честной борьбе, но только в честной. Пусть не мухлюет. Вообще-то проблема, 08 говорит, не в Путине, а в том, что президент стал заложником проводимой экономической политики. А кем же проводится эта экономическая политика? Прямо сама по себе она как-то вот происходит, помимо его власти, а он несчастный, безвольный человек. Кстати, уж если кто у нас и отвечает за экономическую политику, так это Дмитрий Анатольевич Медведев, рейтинг которого... очень сильно пошатнулся за последнее время, об этом все говорят. Вот Наталья Симакова, она, правда, отказалась извиняться за то, что она обвинила Левада-центр в том, что это был заказной опрос, а по этому опросу, ну, фактически 45% россиян за его отставку, и какое-то молчание по этому поводу. Ну, один раз он там огрызнулся, сказал, что это чушь, навязанная спонсорами, чтобы вытащить людей на улицы, то есть какие-то там люди спонсировали вот всю эту штуку с опросом. Ну, как-то это все вот такое вот выглядит таким жалким отбрехиванием. Но вот Никита Михалков, кстати, по этому поводу сказал, что власть должна ответить на расследование ФБК Навального о тайной империи, сказать, и дальше идут кавычки, что это не мое, кто будет на этом потом месте, будет этим всем владеть, и это признак власти. Молчание, говорит Михалков, вызывает сомнения, которые может оправдать выход народа на борьбу со строем. То есть вот он считает, что на такие обвинения надо как-то реагировать, а не отсиживаться. Ну, мы пытались с вами как-то эту тему уже обсуждать, должен он реагировать или не должен. Но вот сейчас, видите, идет продолжение вот этой реакции. Люди по-прежнему реагируют. Туманьюшка говорит, 42% из 2000 опрошенных смешно. Это показывает расстановку сил. Ну, вы понимаете, любой соцопрос, он в каком-то смысле может быть достаточно смешным, но кто-то считает социологию наукой, а кто-то наукой не считает, поэтому вы вправе иметь то отношение, которое имеете. Но давайте вот ваши аргументы, ваше мнение. Хотите ли вы, чтобы президент еще раз избирался? Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, я все-таки хотел бы немного поглубже. Дело не в коррупции и даже не в системе организации власти, а в деревенском сознании, средневековом, вот тех людей, которые у власти. Вот этот закон о реновации, ведь понимаете, вот что он показывает, что мы даже не на уровне там Великой Французской революции, когда республика обсуждается и право собственности. Мы еще до Людовика XIV не дошли, когда должны быть единые законы во всей стране. То есть вот сейчас Собянин хочет создать вотчину, где другие законы, другая конституция, другое право собственности.
Да, да, об этом многие говорят, вы совершенно правы.
Понимаете, и вот пока вот это деревенское сознание, местечковое, средневековое, там, времен, там, ну, 13 века, 14 века мы не преодолим, или людей, которые универсально мыслят, которые хотя бы как Ленин понимают, что не может быть Курского закона, не может быть Московского закона, не может быть Ярославского закона, должен быть единый российский закон. Вот пока вот таких людей мы не выберем, не найдем, может,
да,
их вообще и
вот
нету.
Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Сергей.
Да, Сергей, вот смотрите, во-первых, конечно, возникает вопрос... А как же, если вот мы говорим о некой дремучести, то возникает вопрос, а как же ее преодолеть? Наверное, есть какие-то естественные процессы. Вы говорите о том, что все-таки нужно делать выбор. Но обратите внимание, что сейчас вот у нас ситуация такая, что нам всячески предлагают осознать, что выбора нету. Потому что тех людей, которые могли бы составить какую-то альтернативу, их нам, по сути дела, не показывают, мы их не видим. И нам кажется, что, ну а кроме Владимира Владимировича, кто ж тогда?
Ну, а может быть, в этой деревенской стране и нет таких людей, ну, понимаете?
Такого
ну,
не бывает. Вот не бывает такого. Бывает такое, что их куда-то не пущают, что им не их не показывают, что им не дают показаться. Нам это да, а так, чтобы прям вот все были дураки, один умный, ну, ладно уж.
Не может быть.
Мне кажется, нет, мне кажется, неправда. Но я согласна, я понимаю, что вы имеете в виду, Сергей, да, спасибо большое. Так, 251-й говорит, а те, которые рвутся к власти, организуют нашу жизнь без коррупции? без коррупции. Да кто же у нас рвется к власти, дорогой мой 251-й? Никто уже не рвется, все сидят тихо, делают то, что положено, играют вот в определенную игру, которая называется словом «выборы». Вот и все. Так, а Туманёшка, говорит, в этой деревенской стране, она обиделась на вас. И говорит, а вы что, такой вне этой страны? Нет, Туманёшка, просто, понимаете, находясь в определенной среде, мы можем так или иначе ее оценивать и можем с ней солидаризоваться или не солидаризоваться. Вот Сергей в данном случае считает, что он какие-то вещи понимает, а многие люди просто не понимают, причем... Многие, имеется в виду, не мы с вами, а те, кто сидят наверху и кто действительно создает определенные прецеденты в нашем, ну, законодательном поле, если угодно. Вот как-то так. Да, пожалуйста, я ваши аргументы слушаю по поводу голосования. Пожалуйста, слушаю вас. Алло.
Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый. Представьтесь, пожалуйста.
Денис, Москва.
Да, Денис.
Хочу сказать следующее. Вот были цифры приведены, там, 30% претензий к действующему президенту по коррупции, и порядка более 80% тех людей, граждан нашей страны, которые поддерживают Путина, ну, и доверяют ему.
Mm-hmm,
да. В плане, там, вот, в ваших словах чувствуется то, что вы хотите столкнуть эти проценты, а это разные цифры, и разные мнения по разным вопросам.
Нет, их невозможно столкнуть, потому что это...
Дело в том, что это разные цифры. Вот, это первое. Вот второе, значит, ну, мы очень все далеки, вы в том числе, от понимания тех процессов, которые действительно происходят где-то очень наверху. Вот, в данном случае вы инструмент одной из группировок, условно говоря. Вот, и вот в этой ситуации возникает такой резонный вопрос. У многих слушателей наверняка. Вы, видимо, имеете образование психолога, да?
Ну, конечно.
И вот то время, которое вы посвятили сейчас вот это, вашей передаче вопросам политологическим, социологическим, никакого отношения, в общем-то, не имеет к психологии, и вы не с точки зрения психологии совершенно ничего не осветили, к сожалению. То есть вы, как ведущий, ну, становитесь... пропагандистом.
Ну, я поняла, Денис, вы мною недовольны. Я ведь на самом деле о чем говорю? Я говорю о том, что для меня, именно как для психолога, довольно такая странная коллизия и такое вот рассогласование двух тенденций. Первая — такой мощной поддержки, такой безусловной поддержки. И речь идет именно о психологии нашей с вами человеческой. Как вы на это смотрите? Нравится вам то, что делается в нашей стране? Я сейчас не трогаю вообще внешнюю политику. Я там понимаю, как вы к этому относитесь. Там в том числе, наверное, и Денис. А с другой стороны, вот это недовольство, когда говорят, что уровень жизни не повысил, зарплаты у бюджетников не растут, с коррупцией борьбы нету. Вроде как неудача и нехорошо. То есть вот эта тенденция поддержки и тенденция недовольства для меня это вещи, которые плохо коммуницируются в том числе в сознании аналитиков, в том числе в сознании тех людей, которые реально занимаются пропагандой. Потому что какая с моей стороны пропаганда? Сижу себе на своем этом колышке и тихо вякаю про то, что мне бы хотелось иметь сменяемость власти. Кто меня будет слушать? А есть у нас мощные медиасредства, которые замечательно обрабатывают мозги электората. И электорат... думает, что вот там наверху какие-то такие таинственные процессы происходят. Мы же видим результаты этих процессов. Нам не нужно понимать эти процессы. И вы совершенно правы, когда говорите о том, что не психологу рассуждать о политике. Я о ней не рассуждаю. Я просто спрашиваю, есть ли у вас желание, чтобы это все продолжалось. Потому что, понимаете, опять же, разная психологическая подоплека отношение людей к предстоящим выборам. Потому что те, по кому там сильно проехали с 90-е годы, например, они, наверное, вообще не хотят никаких перемен. Сейчас тихо, спокойно, вроде бандиты по улицам не ходят, магазины не поджигают. Чих-чих-чих, будем так жить, и лишь бы не было хуже. Кто-то, кто, наоборот, возможно, поднялся в это время, и кто ощутил какую-то свободу и умудрился... легальными способами и некриминальными способами добиться успеха, они, наверное, скучают по этому времени, и им не очень это нравится. Кто-то жил почти всю жизнь при Брежневе и не хочет почти всю жизнь жить при Путине. И это тоже понятное желание. Вот я, собственно, и хочу вот эту подоплеку из вас вытащить, когда хочу, чтобы вы прокомментировали результаты своего голосования. Ну, давайте послушаем какой-нибудь не просто упреки и ворчания, а ваша собственная позиция. Вами-то что движет? Вы хотите, чтобы все это продолжалось или нет?
Добрый день.
Добрый.
Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир, Катерина, ваш покорный слуга.
Слушаем вас, Виктор. Ну что?
Насчет вопроса, который обозначили. Ну, что я хочу сказать. Будем говорить образно, но вы поймете. Значит, внешняя политика отличная. А внутренняя политика ноль, понимаешь? Ну, в смысле, не ноль, а двойка. Ага. Вот. Ну, немножечко надо, как говорится, пора бы и власть употребить.
А вот вы хотите, чтобы был еще один срок? Вот вы бы просили его не делать этого?
Ну, ребята, ну не все ж, как говорится, я извиняюсь, как по-нашему пирог с начинкой. Ну, сколько можно?
Не все коту масленица, да?
Да, ну не все ж коту масленицу, правильно? А насчет того, что вы говорите, значит, это самое, кто будет у штурвала стоять? И если я даже могу озвучить, не постесняюсь.
Ну?
Рогозина можно поставить. Мужичок он хороший, мужик невелик.
Вы такую альтернативу видите? Вы видите такую альтернативу? Ну, Виктор, ну хоть что-то. Мне казалось, что вообще глазу не на кому становиться. Спасибо вам большое, спасибо. Ну, давайте еще. Вот у нас осталось там буквально 3 минуты. Давайте вы объясните, как вы голосуете, и потом я скажу, как вы проголосовали. Пожалуйста, ваше мнение.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Да, Сергей.
Я знаю, что немного времени, хочу вашу защиту сказать, что вы не только, наверное, психолог, но и гражданин, имеете свою гражданскую позицию, и поэтому я ее уважаю.
Спасибо.
В свою очередь, я тоже хочу сказать, что я, конечно же, рекомендую Владимиру Владимировичу не ходить ни на какое большинство.
То есть вы бы тоже такое письмо принесли, что Владимир Владимирович, ну не надо.
Я вообще предлагаю Владимиру Владимировичу уйти в отставку пораньше, потому что ситуация, которая сейчас складывается, конечно, она не в его пользу в любом случае.
Да, спасибо, спасибо, да. Сергей. Ну вот видите, вот Денис, например, не с нами совсем. Он считает, что мы своими короткими мозгами не в состоянии осознать величие процессов, которые происходят наверху, и не наше дело об этом судить. А мы с вами просто вот не хотим. Вот просто не хотим, да, вот так капризно я скажу, как женщина, не хочу. Так, ну еще один короткий звонок. Да, ваше мнение, пожалуйста.
Екатерина,
да?
Михаил.
Михаил.
А выбор-то есть у нас? У нас выбора-то нет.
А Михаил, я что хочу сказать? Он наверняка есть, просто мы об этом не знаем. Мы об этом не знаем с вами.
Понимаете, на виду должны быть люди. Это нет никого.
Вот, вы абсолютно правы. Да, спасибо, Михаил. Вы абсолютно правильно говорите. Люди должны быть на виду, а тех, кто мог бы составить хоть какую-то альтернативу, их как-то так вот куда-то отодвигают, задвигают, прячут, надевают на них парики и темные очки, чтобы они не были узнаваемыми. Ну, вот как-то так, мне кажется, происходит все. Итак, давайте посмотрим голосование. Ну, все-таки смотрите, 45% говорят, что, знаете, ну, хватит, ну, правда. Вот как высказался Виктор, не все коту масленицу, Владимир Владимирович, остановитесь. Вот мы вас очень просим, не ходите на выборы. 45%. Где же 80% поддержки-то? А вот 55% нашего электората процентов говорят, что пусть идет, и вот как мечта его поддерживают, и желают, вы, видимо, всего самого доброго, ну, и все такое прочее. Но, значит, вас устраивает все, что происходит с вами, и вы, наверное, относитесь к тем процентам нашего населения, которые считают себя вполне счастливыми людьми. Ну, я за вас рада. Давайте послушаем интересные новости, а потом развернемся на другую тему.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
19:35. Ну, я хочу закрыть уже тему. Мы поняли, что многие хотят, чтобы все было по-прежнему и по-старому, чтобы ничего не менялось. Но вот Туманёшка говорит, что наш электорат Москва, Россия больше. И что, мол, Левада со своим опросом непонятно кого и где интервьюируют. А Диме говорит ваш слушатель, который звонил и говорил об отсталости России, конечно же, прав, живя уже много лет за границей и видя со стороны жизни процессы в России, могу лишь это подтвердить. Отставание по многим вопросам от 30 до 50 лет, будь то политика, отношение к людям и мнениям, терпимость к другим, не говоря уже о экономике. Но, понимаете, если за 17 лет ничего не произошло в этом смысле, то вряд ли что-то произойдет еще за 6, да, у нас теперь будет еще 6 лет счастья. Хорошо. Поговорим вообще на другую тему. И опять же, будет, может быть, немножко статистики. Ну, в принципе, есть такая тенденция. Эта тенденция на Западе очень выражена, что все больше и больше папы считают своим долгом заниматься активным воспитанием детей, причем с достаточно раннего возраста они, ну, как бы усиливают свою роль по отношению к ребенку. Если раньше когда-то это была скорее материальная составляющая в жизни семьи, то теперь это вот такой вот жизненный, нравственный, моральный и какой угодно ориентир для ребенка. И я своими глазами видела, находясь в Европе, как вот сплошь и рядом это общее место, когда именно папа идет с детьми гуляет, именно папа вот везет коляску, рядом с ним малыш, иногда там есть рядом с ним мама, иногда даже мамы нету, и папа сам выгуливает своих детишек и очень внимательно ими занимается. Ну, а у нас ситуация, ну, где-то, может быть, отчасти сходная, но не совсем. Потому что, с одной стороны, вот на уровне каких-то мыслей, на уровне каких-то представлений мы, ну, тоже осознали значение мужчины в воспитании ребенка. И вот по данным ВЦИОМа у нас получается, что 72% граждан и мужчин, и женщин имеется в виду, считают, что мужчина может не хуже женщины ухаживать за детьми и быть включенным в этот процесс. Но при этом, вроде бы, на вопрос «может?» говорят «может». А скажем, на вопрос, нормально ли, когда мама сразу после родов выходит на работу, и пускай папа сидит с ребенком, 56% считают, что это ненормально. Ненормально, неправильно. И, в общем, куда ты помчалась-то на работу? А кто с ребенком будет сидеть? Я, что ли? Получается так. А 48% по-прежнему считают, что главная задача мужчины – материальное обеспечение семьи, а не воспитание ребенка. То есть, с одной стороны, мы вроде бы, да, принимаем частично на себя эту моду, мы готовы рассуждать о том, что, да, папа должен больше заниматься детишками, но по факту это не совсем всегда получается. Но вот мне интересно знать, поскольку все-таки значительная часть нашего с вами электората, я имею в виду нашу радиостанцию, мужчины, я опять же хотела бы проголосовать. Готовы ли вы, ну, фактически заменить, может быть, даже в каком-то смысле жену в воспитании ребенка, отпустить жену работать, отпустить ее заниматься там собственной карьерой, а сами взять и посидеть в декретном отпуске с ребенком, например. Вот теоретически, да или нет? Итак, 134-21-35. Да, я готов воспитывать ребенка и не меньше, чем на равных воспитывать его с женой, а может быть даже и больше. Да, я готов. 134-21-35 и 134-21-36. Но нет, все-таки это женское дело, а мужское дело мамонта в пещеру притащить. Да, вот Диме как раз и говорит, что могу только подтвердить, что отцы на Западе ухаживают за детьми. У моего брата после рождения ребенка в начале жена, а потом он сам шел в декрет на 6 месяцев. Ну, то есть, ну, это бросается в глаза. Вот это бросается в глаза, я вам честно скажу. Там лет 20 назад такого не было, такого трепетного мужского участия в детской жизни. Так, пожалуйста, да, ваше мнение, я вас слушаю. Алло.
А, да, алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, это Никита снова.
Да, Никита, ну что, как вы считаете, правильно, что мужчина возьмет и пойдет в декретный отпуск?
Ну, вы знаете, это можно как угодно Екатерину называть. Я вообще очень критично отношусь к этим всяким домостроевским. Mm-hmm. Ты меня взял замуж, mm-hmm. я же за тобой, ты меня, ну, я же замужем, значит, я занимаюсь ребенком, вот, а ты вкалываешь. Но я хочу сказать, вот, что именно поэтому вот у отцов и теряется там, вот ребенок растет, да, особенно-то вот у мальчиков, у меня мальчик, душевной близости никакой. О чем
мы тогда
удивляемся?
Поэтому, потому что женщина на себя берет ребенка полностью.
Конечно, конечно.
То есть она его как бы оттесняет.
Ну, да, и я уж не говорю о системе. Это немножко другой вопрос, да, что у нас и отцам-то не оставляют детей, к сожалению.
Угу.
Ну, у нас же кто в судах-то?
При разводах вы имеете в виду, да-да-да-да-да. Такая практика, конечно.
Угу. Да, да хоть по контракту даже, ну, все равно, вы поняли.
Да.
Вот, и поэтому, конечно, я очень понимаю, там, дорогие женщины, очень классно иметь свободный график, ну, при том она говорит, вот я, значит, вожу его там из школы в школу, там, варю обед, вот, но все равно это несопоставимо, вот, ну, короче, тут какой-то замкнутый круг, я не знаю. Вот у меня просто полный беспросвет, например, если обо мне говорить, вот.
То есть вы фактически оттеснены от ребенка, у вас нет возможности на него влиять, сложилась в семье такая уже традиция.
Так в том-то и штука, что она работать не хочет, в том-то и дело. Что, значит, если я замужем, да, значит, ты вот меня содержи. То есть такая потребительская,
ну, да,
позиция.
Ну, она традиционная, скажем так. Она традиционная, но вам она не нравится. Да, Никита, это непростая ситуация,
да.
Когда,
ну,
вы по-разному видите жизнь своей семьи. Ну, придется кому-то идти на уступки. Я сильно подозреваю, что традиционная точка зрения победит в вашем случае. Терпите, терпите. А вот влияние на сына, я считаю, вы должны оказывать и не позволять себе оттеснять. Не надо за него бороться, не надо вырывать его друг у друга из рук. Но просто вы своей волей можете на него повлиять. Потому что, во-первых, мужская модель поведения. Кто, кроме вас, ее предложит ребенку? Во-вторых, поскольку мама, она больше занята именно обслуживанием ребенка, именно уходом за ним, она иногда упускает какие-то сущностные, серьезные вещи. Вот ей главное, чтобы он шапку надел и кашу доел. А вы могли бы какие-то, ну, серьезные вещи ему преподнести. Андрей говорит, да без проблем уйду в декрет. Ну, давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Анна беспокоит.
Да, слушаю вас, Анна.
Так я так и не поняла, она работать не хочет или отца к сыну не допускает?
Я так поняла и то, и другое. То есть она объясняет тем, что она вышла замуж, значит, муж ее должен обеспечивать, а она полностью берет на себя ребенка и таким образом, ну, как-то узурпирует его, что ли.
То есть, если она идет в салон красоты, она тащит ребенка с собой и не оставляет на пол.
А вы знаете, я сильно подозреваю, что такая женщина, может быть, и не идет ни в какой салон красоты.
Ну, тогда это не женщина.
Ну, женщина. Что есть, да, что,
ну,
есть.
Ну, я-то хотела сказать, в общем, о другом. Что касается судов, Катерина Юрьевна, ну, понимаете, ни вам и ни мне говорить. Когда люди разводятся, дети, отцы вообще забывают о том, что у них есть дети. Спасибо большое, по этой элемент.
Да, да, спасибо, это бывает, это
не
правда.
Не в Москве, а в России.
И почему? Потому что у нас есть инстинкт, а у них нет инстинкта.
Нет, у них тоже есть инстинкт. Вот у моего есть инстинкт. Он всегда был лучшей матерью для детей, чем я. Он с ними возился, несмотря на то, что учился и работал начальник.
Но это скорее исключение. Ну, согласитесь, Анна, это исключение из правила. А в принципе, мужчина, бывает, что легче гораздо переносит разлуку с ребенком.
А
хотя,
это как
конечно, не все.
Поставишь.
Это
у
правда.
Нас, вот сыновья видели, как отец с ними возится. Так они возятся с детьми, возились. И внуки видели, как с ними отцы возились, и они также возятся.
Ну да, то есть это некая традиция в семье.
Это как вы себя в семью поставите.
Да-да-да. Поняла. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Так, ну давайте еще ваше мнение послушаем. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вот слушать вашу передачу, первую часть, вторую часть. Я вот не понимаю, зачем все перенимать у Запада, как в Европе? У нас что вот... при Советском Союзе, при царской России. Плохо детей воспитывать? Я не понимаю. Работали отцы, работали матери.
Ну, да, а как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня Виталий зовут.
Да, Виталий. А что значит перенимать? Ну, мы живем в едином пространстве, и какие-то тенденции...
А зачем? Они... Зачем нам это пространство? Вы смотрите, что там творится. Я вот смотрел какую-то передачу, был в Германии, смотрел передачу, да? Там вот сначала начинается первая часть, как за детьми ухаживать, потом пошел маникюр, потом пошел педикюр и все остальное. Понимаете? И все с них смеются, нормальные люди. Сейчас там, вот, в Германии, да, вот, там нету ни охоты, ни рыбалки, никакого воспитания. Это все вот один другим погоняет. Вот,
ну, я поняла, Виктор, вашу позицию.
Ну, нельзя так,
да,
понимаете?
Я поняла,
надо
поняла,
свое,
да.
Делать.
Спасибо большое. Ну, вот вы за наш собственный неповторимый единственный путь. То есть, вот, ну, наверное, можно сказать, что вы славянофил, а ни в коем разе не западник. Но люди разные бывают. Кто-то хочет жить в открытом мире, с открытыми глазами, и быть знакомым и с другой культурой, и с другими традициями, и есть, наверное, для вас ненавистное слово «космополит», но на самом деле есть люди, которые чувствуют себя гражданином мира, это не отменяет любви к родине, но при этом им хочется жить в большом мире. Есть люди, которые предпочитают жить в замкнутом мире, но насколько это хорошо? Жизнь, она нам сама показывает кое-что. Вот видите этот Дмитриус, который раз нам говорит о том, что очень ощущается во многих вопросах наше отставание на 30-50 лет от европейских стран. Ну что, мы так и будем щи лаптем хлебать и наслаждаться своей самобытностью и рыбалкой, и охотой? Не знаю, Виктор. Спорить с вами не буду, да, у каждого свое мнение. Так, ну, пожалуйста, мы вообще-то говоря, вообще вы меня сбиваете с толку, мы говорим о том, пойдете вы в декрет или не пойдете. Как вы меня, Виктор, сбили? Итак, пожалуйста, ваше мнение. Должен ли мужчина, готов ли психологически мужчина полностью посвятить себя ребенку? Способен ли он? Есть ли у него для этого почва эмоциональная? Вот такой у меня к вам вопрос, да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот открытость общества – это хорошо. Быть... Алло.
Да-да-да, вы знаете, только если вы хотите...
Быть в курсе...
Нет, извините, пожалуйста, вы меня опять вводите в сторону. Мы сейчас не обсуждаем с вами открытость общества и наших связей с Западом. Я вас спрашиваю, вы пойдете в декрет или не пойдете? Мужчина готов... воспитывать
я
ребенка.
Я скажу так, что мне уже поздно как-то, мне уже за 50. Ну, а вот дочь моя, ага. У нее муж иногда и сидит в декрете, не в декрете, а вместо нее.
Иногда. А вот как вам кажется, мужчина приспособлен чисто психологически к тому, чтобы полностью заняться ребенком и, например, отправить жену работать?
Ну, я знаю такие семьи, я знаю такую семью, вот у моей дочери одноклассница была, у них муж занимался домом, отвозил жену на работу, встречал ее с работы, готовил еду, и у них достаточно счастливая семья. Я свидетель, то есть, скажем так, что исторически сложилось, что все-таки мамонта тащит, как вы говорили, мужчина, но я видел семьи достаточно счастливые, когда женщина занималась тем, что зарабатывала деньги.
Ну да, папа занимался детенышами.
Делал ремонт дома, готовил еду, содержал машину. увозил, встречал ее с работы, водил детей в больницу. Все
а
это
как
занимался...
вам кажется, это не влияло на его вот такую мужскую самооценку? Он не чувствовал себя ущемленным в такой роли?
Я скажу, что он чувствовал себя хозяином в доме.
Ага, вот так вот. То есть ничего плохого, кроме хорошего, в этом нет.
Да, и я скажу, что видно в той семье просто любовь, и жена его очень ценила и говорила, чтобы я там, ну, скажем, она достаточно большую должность занимала, но связанную с некоторыми переездами в районе Москвы, скажем, и там область зацепляли. И она говорила, я не знаю, что бы, если бы Ваня меня не возил.
Понятно. Вот спасибо, спасибо большое. Спасибо за такое позитивное ваше выступление. Благодарю вас. Но еще слушаем ваше мнение. А вы как считаете, мужчина психологически готов к такой роли? Алло.
Алло, добрый вечер. Меня Роман зовут.
Да,
у меня
Роман.
Такая ситуация. У меня, ну, так получилось, что в хорошие времена у жены так сложилось, что у нее сейчас несколько квартир, много, все они сдаются, вот. И я как бы ушел с работы, занимаюсь. Ну, у меня она не работает, она до обеда проводит время, прихорашивается, красится там, ну, то есть живет, отдыхает. А все на мне.
Угу. То есть, а у вас такая своеобразная семья, у вас никто не работает, вы у нас рантье.
Ну, так вот ей повезло, что у нее много недвижимости, ага. И так сложилось обстоятельство, и они все сдаются, да.
Здорово. Представляете, как вам сейчас многие позавидовали жуткой завистью и наверняка думают, он не работает, паразит.
Ну, да.
Вы вкладываетесь в детей, у вас сколько детей?
У нас двое приемных, один свой.
Трое детишек. И вы полностью включены в их воспитание.
Да, полностью.
И у вас нету такого чувства, что вы с чем-то не справляетесь, что у вас не хватает какого-то ресурса. Вот вроде как не приспособлены вы к этому. Не возникает такого чувства?
Нет, отлично.
Спасибо.
Единственное, что вот меня, как бы, можно так сказать, напрягает немного, хочется больше своей, ну, понимать, что она, как бы, главную роль занимает, вот что она скажет, так, в принципе, и будет, понятно, ну, а мне, я понимаю, что она немножко в некоторых местах не догоняет, как бы, и вот это, конечно, хотелось бы...
Да, ну да, Роман, но это надо договариваться, только не при детях, как вы понимаете, естественно.
Нет, это все надо договариваться. Просто она мужских вопросов не понимает, и вот своими женскими делами, ну, как говорится, тут уже ничего не поделаешь.
Ну да, действительно, тут уже ничего не поделаешь. Так, ну хорошо, давайте мы посмотрим на результаты нашего голосования. Так, ну, в общем, у меня получилось, что 100% говорят «нет». Не буду, не хочу, не стану. Пусть тетеньки занимаются. А вот когда вы звоните, совсем другая картина складывается. И получается так, что вы совершенно спокойно и радостно готовы заниматься своими собственными детьми, отдавать им много времени, посвящать им всю силу своей души, весь свой интеллект. И это, наверное, прекрасно. И все-таки вот это старое... Наверное, такое уже покрытое мхом заблуждение, что вот у мужчины одна роль, а у женщины другая, оно уже не совсем работает. Судя просто по тому, что мы видим. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Алло, это радио?
Да, спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире, как вас зовут?
Меня Михаил зовут. Я как раз таки отношусь к тому типу, который позвонил, чтобы сказать, что... Я, например, не смогу сидеть с ребенком, во-первых. Во-вторых, я не могу, ну, не мог бы никак позволить в жизни, чтобы так получилось. Наверное, моя жена или моя женщина там зарабатывали больше, чем я, или имели больше статус какой-то. Вот. Ну и, соответственно, как вы правильно говорили, значит, задача мужчины – это притащить мамонта, а задача женщины – ну, как говорят англичане, man make a...
Ну, то есть вы придерживаетесь традиционной позиции, и трудно вас осуждать, но имейте в виду, что тенденция существует иная, что существует иная тенденция в мире. Так, ну, давайте еще звонок, и я еще хотела одну тему в последние 5 минут затронуть коротенько. Да, пожалуйста, вас слушаем.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Я тоже придерживаюсь скажем, традиционной. Я с огромным удовольствием предложил все домашние заботы на жену.
Так. Ой, а какой, какой вы сексист. Да, спасибо, Кирилл, я основную мысль поняла, просто плохо вас слышно, там какой-то шум идет. То есть вы хотите, чтобы всем хозяйством занималась жена, а вы будете охотиться за мамонтом. Вот, и имеете право, ничего тут не поделаешь. Ну и, друзья мои, наверное, сейчас мы эту тему давайте закончим. Я, пользуясь служебным положением, хотела бы следующую вещь сказать. Ну, не совсем уж и служебным положением, потому что эта печальная новость, она была в новостных лентах. Я своими глазами это видела и была очень тронута. Дело в том, что на этой неделе похоронили известного и очень талантливого переводчика с английского языка Сергея Ильина. Почему я говорю, что я пользуюсь служебным положением? Потому что так получилось, что я его знала и могла там причислять себя к, ну, если не близким его друзьям, то, по крайней мере, хорошо знакомым. Хорошо знакомым настолько, что однажды, когда у них в семье случилось несчастье, он лето провел на моей даче, и там жил на втором этаже, и занимался тем, что тюкал на своем компьютере переводы. Потрясающая работоспособность человек. То есть, когда я просыпалась, судя по звукам, которые доносились сверху, он уже работал, он, видимо, начинал работать часов, может быть, в 9 утра, и он работал весь день не меньше 8 часов. Я только снизу ему кричала: «Ильин, иди завтракать, Ильин, иди обедать». Ну, уже к ужину он мог спуститься и там начать, например, фотографировать какие-нибудь закаты. Поскольку человек незаурядный, он незаурядный во всем, незаурядный и в том, как он относился к природе, какие он делал чудесные фотографии. И я была необыкновенно тронута в свое время тем, что он мне сделал такой подарок на день рождения. Опять же, утром тайком, пока я дрыхла, он вышел в мой сад и там на свою прекрасную камеру поснимал все мои цветы крупным планом, и всякие розочки, и анютины глазки, и все, что цвело в этот момент, все это он зафиксировал, и потом мне это трогательно очень преподнес. Ну, если говорить о сфере его интересов, то, наверное, надо все-таки вспомнить и перечислить, что он переводил таких авторов, как, ну уж это точно вам известно, Стивен Фрай, он переводил Мервина Пика, он переводил Торнто Уайлдера, Баклера, он переводил Набокова американского периода, его творчества, и он сделал перевод 6-й и 7-й книги о Гарри Поттере. То есть необыкновенно работоспособный человек. Я просто хочу сказать такую вещь. Вот вы знаете, когда вы с таким человеком, ну, дружите фактически, там, пусть мы не самые близкие друзья и не самые давние, мы знакомы, может быть, лет 15 всего, 17, но, тем не менее, когда вот ты входишь в круг общения такого человека, ты почему-то, ну, совершенно не ощущаешь его каким-то там великим, каким-то особенным. Да, у него была кличка, мы его всегда звали «Великий русский писатель», потому что мы понимали его значение в литературе, мы это осознавали, но, тем не менее, вот как ни крути, он для нас был Ильинчик. А Ильинчик, потому что человек не слишком большого роста, вот огромного ума и небольшого роста. И относились к нему так даже иногда иронично, хотя и он сам обладал очень ироничным умом, и очень всегда было забавно с ним вступать в какую-то пикировку. Но вот это случилось, это очень печально. Вот, собственно говоря, в среду были похороны, мы его проводили как могли. И я просто сочла своим долгом как-то напомнить тем, кто знаком с его творчеством, что вот такой человек с нами был, теперь его с нами нету. Ну, и в таких случаях, конечно, говорят светлая ему память, и в таких случаях, конечно, говорят о том, что он в нашей жизни останется. И вы знаете, ну вот как-то лестно думать, что все-таки вот ты прикасался к такому человеку, что ты был причастен к нему, что ты проводил с ними какие-то вечера, и он на тебя обращал внимание, разговаривал с тобой. Вот ты вроде так ничего особенного из себя не представляешь, а он такой прекрасный. Ну, вот я воспользовалась служебным уважением. Вы сейчас будете слушать новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.